Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Знакомый сценарий». Королем разоблачительных сюжетов до сих пор остается убийство Джона Кеннеди. Результаты многотомного расследования комиссии Уоррена в кругах конспирологов считаются фикцией. О работе комиссии пишут так же, как и о самом убийстве президента. Каждый год появляются новые документы и разоблачающие публикации. И аресты подозреваемых в причастности к убийству Кеннеди не прекратились в начале 60-х. Бумаги, опубликованные бывшим архивистом КГБ Митрохиным, дают новую пищу для размышления. Архив Митрохина показал, как в кампанию дезинформации были вовлечены газеты по всему миру – в Италии, Франции и Северной Америке. Кто был причастен к убийству Кеннеди? «Атлантический дневник» подготовил и ведет Алексей Цветков. Первый раз в эфире 15 мая 2001 года.
«Атлантический дневник. Знакомый сценарий». Еще каких-нибудь лет 10-12 назад, когда интернет был секретом для посвященных, а большинство из нас не знало даже такого слова, всемирную компьютерную сеть населяли любопытные персонажи. Помимо университетских ученых и бюрократов Пентагона, в интернете, а вернее параллельно ему, существовала особая сеть, объединявшая пользователей по сферам интересов – любители кошек и собак, рок-музыки, философских досугов и так далее. Но самыми многочисленными из этих виртуальных клубов были кружки разоблачителей глобальных заговоров – этих вечных санитаров истории, привычно видящих в любом событии чью-то руку, обычно вовсе не ту, которая заметна всем на первом плане. Королем этих сюжетов было и остается по сей день убийство президента Джона Кеннеди. Результаты многотомного расследования комиссии Уоррена в этом кругу давно объявлены фикцией, единственной целью которой было скрыть от американской и мировой общественности истинных виновников преступления. К этим якобы истинным виновникам мы через минуту вернемся, а пока вспомним голые факты. Человек, стрелявший в Кеннеди из окна библиотечного коллектора в Далласе, был арестован почти тотчас после убийства. Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец, в свое время попросивший убежище в СССР, некоторое время живший и работавший в Минске, где он женился на советской женщине, а затем наскучивший самым передовым обществом в мире и возвратившийся в США. Освальд был бесспорно странным человеком, и одним из возможных мотивов его преступления была месть за неудачное вторжение кубинских эмигрантов из Флориды на Кубу при поддержке США. Как бы то ни было, подробно выяснить мотивы Освальда не удалось, потому что вскоре после ареста он был застрелен Джеком Руби, содержателем ночного клуба в Далласе. Непонятно также, что подвигло Руби на этот поступок, потому что и он в скором времени скончался в тюрьме от рака. История, как на нее ни смотри, выглядит довольно загадочно, но комиссия, которую возглавил верховный судья США Эрл Уоррен, и которой было поручено подробно расследовать обстоятельства преступления, установила, что Освальд, каковы бы ни были его мотивы, действовал в одиночку, без чего-либо наущения. Первое время это заключение комиссии не возбуждало особых сомнений, но вскоре мельница заговора стала набирать обороты. Встречные версии были самыми разнообразными. Джона Кеннеди убила мафия, или же КГБ, или еще кто-нибудь. Некоторые утверждали на основании звукозаписи, что кроме выстрелов Освальда явно слышны другие, которые Освальду принадлежать не могут. Но самой любимой версией, набравшей больше всего приверженцев, стал заговор ЦРУ против президента. За мотивами долго ходить не надо. Годится хотя бы та же недостаточная поддержка администрации вторжению на Кубу, которое ЦРУ помогало готовить. Недавно в журнале «Wilson Quarterly» вышла статья профессора университета Виргинии Макса Холланда, работающего над книгой о комиссии Уоррена. Эта статья под названием «Демон Джима Гаррисона» посвящена историческим корням версии о заговоре ЦРУ. Эти корни автору удалось обнаружить в давно знакомом и очевидном месте. Джим Гаррисон, о котором идет речь в статье, был окружным прокурором города Нью-Орлеана. В 1967 году он неожиданно арестовал видного местного предпринимателя Клея Шо по обвинению в организации убийства Кеннеди.
Чтобы объяснить, почему Шо было предъявлено обвинение, потребуется целая книга. Достаточно сказать, что Гаррисон арестовал Шо не потому, что подозревал его в связях с ЦРУ. На этой стадии теория Гаррисона заключалась в том, что Шо, гомосексуалист, принял участие в этом деле по причине своей сексуальной ориентации. «Это было убийство ради гомосексуального щекотания нервов», объяснил Гаррисон журналисту вскоре после ареста Шо. Джон Кеннеди, согласно утверждению окружного прокурора, был убит потому, что обладал всем, чего не было у организаторов заговора. Это был успешный, красивый, пользующийся популярностью, богатый и одаренный мужской силой человек.
Новость об аресте Шо и о сомнениях, появившихся в деле Кеннеди, разнеслась по всему миру, докатившись до Москвы, и вызвала особый резонанс в газетах, известных своими прокоммунистическими симпатиями. Одной из таких газет была итальянская «Паэзе Сера», которую директор ЦРУ Ричард Хелмс прямо обвинял в причастности к кампаниям дезинформации, исходящим от КГБ. Вскоре после ареста Клея Шо «Паэзе Сера» опубликовала крупный сенсационный материал, в котором утверждалось, что компания «Центро Мондиале Коммерчиале» в Италии, в совете директоров которой числился Шо в начале 60-х годов, использовалась ЦРУ для финансирования каких-то тайных дел. Никаких доказательств газета не приводила, но ложь была искусственно приправлена множеством мелких правд. Джим Гаррисон категорически отрицал знакомство с этой историей во время процесса Шо. Но документы, обнародованные в последние годы, свидетельствуют о том, что она была ему известна, если не из самой «Паэзе Сера», то из перепечаток во французской коммунистической газете «Юманите». Клеветнические публикации, так называемые «активные мероприятия», были одним из самых излюбленных и эффективных диверсионных приемов КГБ в последние десятилетия советской власти. Некоторые из них с тех пор получили широкую огласку, как, например, попытка скомпрометировать премьер-министра Баварии Франца Йозефа Штрауса в начале 60-х годов. Обычно такие провокационные публикации появлялись в дружественно настроенных газетах и журналах за пределами СССР, потому что правде и известиям все равно никто бы не поверил. Одной из таких дружественных газет и была «Паэзе Сера». При этом редакция газеты могла и не знать, что публикует фальшивку. Достаточно было, чтобы в штате числился, по крайней мере, один сотрудник, пользующийся доверием Кремля, так называемый «агент влияния», и чтобы газета была падкой на сенсационные разоблачительные материалы и не слишком скрупулезной в их проверке. Все эти предположения относительно происхождения публикации о Клее Шо и его итальянской компании – оставались бы по сей день всего лишь правдоподобными догадками, если бы не документы, недавно преданные гласности. В данном случае речь идет о так называемом архиве Митрохина, многолетнего архивиста КГБ, который в 1992 году бежал в Великобританию с чемоданами секретных документов. В их числе примерно 250 рапортов так называемого «Импедиана». Предположительно, это кодовое название комплекса активных мероприятий, осуществленных резидентурой КГБ в Риме. В рапорте за номером 222, озаглавленном «Операции дезинформации КГБ через Паэзе Сера» и состоящем всего из одного абзаца, в частности, говорится: «В 1967 году отдел А первого главного управления провел ряд операций по дезинформации. Одна из таких публикаций была сделана в Нью-Йорке через Паэзе Сера». В результате тщательных поисков, предпринятых Максом Холландом в библиотечных архивах того времени, была обнаружена одна такая публикация со ссылкой на «Паэзе Сера». В левом нью-йоркском еженедельнике National Guardian появилось сообщение римского корреспондента Филлис Рознер о роли Шо в «Центро Мондиале Коммерчиале» и о том, что эту компанию якобы использовала в своих темных целях ЦРУ. Скорее всего, именно эта публикация послужила источником информации для Нью-Орлеанского окружного прокурора, которому вряд ли попадались в руки такие экзотические газеты, как «Юманите» или «Паэзе Сера». Для Джима Гаррисона эта находка стала неожиданным и желанным подарком. Дело Клея Шо начало приобретать совершенно другие масштабы. Thank you. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Знакомый сценарий. Как бы то ни было, реальные улики против Клея Шо были смехотворными, и жюри присяжных понадобилось всего 54 минуты, чтобы прийти к единогласному заключению о его невиновности. Клею Шо, умершему в 1974 году, до конца жизни приходилось бороться за восстановление своего доброго имени. Он практически разорился в результате этого суда, а затем, защищаясь от иска Гаррисона, который обвинял его в даче ложных показаний. Что же касается самого Гаррисона, то вердикт присяжных должен был по логике вещей стать концом его карьеры. Но в силу одного щекотливого обстоятельства вышло совсем по-другому. Дело в том, что связь между Шо и ЦРУ действительно существовала, хотя и не та, о которой писала Пайз Эссера. В 1979 году, давая показания в Конгрессе под присягой, директор ЦРУ Ричард Хелмс сообщил о тайне, которую агентство все эти годы старалось сохранить, опасаясь, что она неблагоприятно отразится на ходе процесса Шо и повлияет на умонастроение присяжных. С 1948 года, в разгар холодной войны, Клей Шо, подобно 150 тысячам других американцев, согласился предоставлять ЦРУ информацию, которую он в обычном порядке собирал во время своих многочисленных зарубежных поездок. Речь, конечно, шла не о шпионаже и не о положении платного агента, а просто о составлении картины мира и умонастроений в различных уголках земного шара. Гаррисон, все еще продолжавший свои изыскания, стал к этому времени почти фарсовой фигурой, но результаты слушаний в Конгрессе стали огромным стимулом для его репутации, превратив его в некое подобие пророка. Неважно, что отношения Шо с ЦРУ были совершенно тривиальными и что никаких доказательств заговора по-прежнему обнаружить не удалось. Дыма без огня не бывает. Надо сказать, что параноидальные идеи нью-орлеанского прокурора упали на благодатную почву. Чтобы понять причины, надо взглянуть на историю США. В этой стране на протяжении долгих лет господствовал принцип минималистского, прозрачного и подотчетного правительства. Тайная полиция или разведка, нечто вполне традиционное по европейским меркам, казались для американцев чем-то немыслимым и отвратительным с их бесконтрольностью действий и тайным бюджетом. На протяжении большей части истории страны такого агентства в ней не было. В годы Второй мировой войны было организовано Временное разведывательное ведомство, так называемый Отдел стратегических исследований, ОСС. А в 1947 году, уже в условиях Холодной войны, на его основе возникло первое в США постоянное разведывательное управление. С тех пор не раз, в том числе и на высоком уровне, высказывались мнения о целесообразности его закрытия или слияния с разведывательными отделами Пентагона. Задев эту чувствительную струну, Гаррисон, каким бы вздорным ни было дело его жизни, вызвал заметную реакцию в широких слоях американского общества, подорвав не только авторитет ЦРУ, и без того невысокий, но и репутацию всего федерального правительства. Вот что пишет об этом Макс Холланд.
Как показал опрос общественного мнения Харриса в мае 1967 года, значительное большинство американцев, 66%, впервые после 1963 года верило, что за убийством стоял заговор. Всего лишь несколькими месяцами раньше, до того, как разнеслась новость о расследовании Гаррисона, этого взгляда придерживалось лишь 44%. Однако качественная перемена, которую Харрис не замерял, имела гораздо большее и неизбывное значение. За какие-нибудь несколько недель Гаррисону удалось узаконить миф, что ЦРУ было причастно к убийству президента Кеннеди, и что сама американская демократия всего лишь иллюзия.
В 1988 году Гаррисон издал мемуары, где сплел все эти обрывки бреда и дезинформации в единую ткань. А поскольку люди, чья психика повреждена в этом направлении, обычно хорошо различают друг друга в толпе, мемуары Гаррисона послужили одним из источников для фильма «JFK», поставленного несколько лет назад известным мастером параноидальной школы в американском кино Оливером Стоуном. Этот фильм, получивший широкую известность, хотя и невысоко оцененный критиком за слишком очевидные клинические качества, содержит в частности такую сцену. Гаррисон на суде показывает Шо газетную вырезку с материалом из газеты, и задает вопрос, известно ли ему о связях упомянутой компании с ЦРУ и о том, что она была выдворена из Италии за такую деятельность. После пренебрежительной реплики Шо об этой дурацкой газетенке, Гаррисон спрашивает, был ли он когда-либо договорным агентом ЦРУ. Шо красноречиво молчит и сверлит Гаррисона взглядом. Нет никакого сомнения, что вся эта сцена совершенно фиктивна и попросту лжива.
В этом чудовищном акте исторического неправосудия, инспирированном Джимом Гаррисоном, Оливер Стоун был лишь искусным и энергичным сообщником. За годы до того, как кинорежиссер предоставил свой мегафон, радикальная критика Гаррисона одержала победу в широком культурном смысле. Реальное наследие Гаррисона – это не его расследование, а общественная память о его обвинениях. По крайней мере, один факт остается бесспорным. Если принять во внимание также косвенное подтверждение того, что эта фикция основывается на запущенной КГБ дезинформации, то ее последствия гораздо серьезнее. В этом случае рапорт Импедиана за номером 222 приподнимает завесу над самой эффективной из всех активных мер, предпринятых КГБ против Соединенных Штатов.
Фильм Стоуна интересен лишь как курьез и подлежит заслуженному забвению. Но по тем же мотивам создано куда более серьезное произведение искусства. Замечательный роман Дона де Лилла «Весы», главный герой которого Ли Освальд. В соответствии с версией де Лилла, безусловно вымышленной, покушение на Кеннеди готовят отставные и идеологически одержимые сотрудники ЦРУ с целью навести подозрения на Кастро и спровоцировать новую агрессию против Кубы, на сей раз успешную. В качестве орудия своих планов они привлекают Освальда, который в конце концов оказывается неуправляемым и действует в одиночку. Вопрос о том, не было ли на месте покушения второго снайпера, остается открытым. Распространенная вера в заговоры, в том числе и в упомянутый здесь заговор ЦРУ против Кеннеди, имеет ахиллесову пяту, общее слабое место, которое, если выразиться лапидарно, заключается в том, что никаких заговоров не существует. Для того, чтобы это доказать, нет никакой нужды опровергать каждый заговор по отдельности и спорить до хрипоты с параноиками вроде Джима Гаррисона или Оливера Стоуна. Существует простое логическое доказательство, адресованное нам, людям, чья психика в целом остается в границах нормы. Это остроумное доказательство принадлежит философу Карлу Попперу, и оно настолько элементарно, что я уже не в первый раз рискну изложить его своими словами. Во-первых, действия комитетов всегда гораздо более неуклюжи и подвержены неудачам, чем одиночные инициативы. Достаточно сравнить советские колхозы с западными фермерскими хозяйствами или частное предпринимательство с государственным. Во-вторых, задайтесь вопросом, умеете ли вы хранить секреты. Большинство из нас этим искусством не отличается, но бывают люди потверже. И можно предположить, что участники заговоров именно таковы. Каждый из этих людей скорее сохранит тайну, чем ее выдаст. Но чем больше участников заговора, тем выше вероятность, что тайна станет достоянием гласности. Допустим, что в случае каждого отдельного участника вероятность того, что он проболтается, равна 1/10. Согласно простому математическому правилу, вероятность того, что проболтается кто-либо из 10 участников заговора, равна примерно 65%. А если довести число участников до 20, то вероятность провала повысится до 88%, то есть станет почти гарантией. Иными словами, вы можете с достаточной уверенностью договариваться о чем-то с верным и не слишком болтливым приятелем, но десяток другой таких приятелей почти наверняка провалит ваш замысел. А если на осуществление замысла должно уйти какое-то время, месяцы или годы, то уже никаких сомнений в исходе быть не может. Версия о причастности ЦРУ к убийству Джона Кеннеди всего лишь одна из многих, порожденных естественными сомнениями, которых комиссии Уоррена не удалось развеять. Тот факт, что сомнения остаются, кажется мне лично совершенно естественным. Только во вселенной параноиков, подобной часовому механизму, где крутятся безошибочные колесики заговоров, все всегда совпадает и ни в чем не возникает сомнений. Реальная вселенная устроена гораздо бестолковее, и пропавшие невесть куда очки либо находятся через год на пыльной полке, либо бесследно исчезают в никуда, но практически никогда не становятся жертвой заговора. В 1979 году Сенат США предпринял повторную попытку и организовал специальную комиссию для расследования обстоятельств гибели Джона Кеннеди, не проясненных комиссией Уоррена. Комиссия подтвердила тот факт, что убийцей был Освальд, и что и он, и Руби действовали в одиночку. Но комиссия также установила, что помимо выстрелов Освальда, на пленке слышна еще другая серия выстрелов, сделанных не им. В прошлом году эта теория была подтверждена компьютерным анализом. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Как чувствует себя сегодняшний российский мужчина? Один из ответов. «Женщины у нас на первом плане, а мне это лично не нравится. Я с моей зарплатой не могу содержать женщину. Это ужасно, так не должно быть. Мы тратим очень много сил и умираем раньше». Женщины ругаются. «Почему вы пьете? А что нам остается делать?» Когда женщина работает, она говорит: «Давай я лучше буду тебя содержать». Меня это не устраивает. У меня в душе сидит мужское «я», потому одиночество. И что хорошего? Как обстоит дело с правами у мужчин и женщин в российском обществе? Кто из них рискует больше? У кого больше доступа к рычагам социального управления? Факты и мнения. Выпуск подготовил и ведет Лев Ройтман. Первый раз в эфире 22 мая 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Трудно ли быть мужчиной в сегодняшней России? Вопрос, я думаю, вполне бессмысленный, если здесь же не спросить. Ну, а женщиной трудно быть? Поэтому спросим так, как это сделала Вероника Баде, московский координатор нашей передачи. Как чувствует себя сегодняшний российский мужчина сам? И вот один из ответов.
Женщины, они как-то на первом плане. А мне это лично не нравится. Колготки дорого стоят, прокладки. Я с моей зарплатой не могу содержать женщину. Это ужасно. Так не должно быть. Мы очень тратим много сил, на самом деле, и умираем раньше. Женщина ругается: «Почему вы пьете? А что нам остается делать?» Ну, когда женщина работает, она говорит: «Давай я лучше буду тебя содержать», а мне это очень не устраивает, потому что все равно в душе сидит еще мужское «я», и я хочу ее содержать. Поэтому одиночество. Что хорошего?
В самом деле, что хорошего? В нашем разговоре участвует писатель Виктор Ерофеев, известные книги «Мужчины», «Русская красавица», «Страшный суд», публицист Мария Арбатова, одна из телеведущих передачи «Я сама», и доктор философских наук Игорь Кон. Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Игорь Семенович Кон. Вот мы слышали мнение одного из участников того мини-опроса, который в Москве проводила Вероника Баде накануне этой передачи. Так вот, давайте начнем разговор с вашего комментария к тому, что мы услышали. Прошу вас.
Я думаю, что в данном случае, как у нас вообще принято, преувеличивается российская специфика. Дело в том, что проблемы мужчин сейчас во всем мире стоят достаточно остро, потому что в течение уже ряда десятилетий мужчины теряют теряют монополию, ломается старое разделение труда между полами, женщины захватывают, так сказать, традиционные мужские профессии, происходит выравнивание в политической жизни, это ставит перед мужчинами специфические проблемы, одни принимают это положение и стараются приспособиться к нему, а другие пытаются сопротивляться этим тенденциям в России, просто это, с одной стороны, продолжение тех же тенденций, что и во всех развитых странах, это и при советской власти начиналось, а сейчас есть попятное движение, так сказать, глобальный консерватизм, он распространяется и на эту сферу отношений между мужчинами и женщинами, кому-то хочется вернуться к домострою, к воображаемому, никогда не существовавшему прошлому, и это отягощает ситуацию.
Спасибо, Игорь Семенович. Передо мной электронная распечатка последней вещи Александра Кабакова «Поздний гость». Это журнал «Знамя» за март нынешнего года. И я хочу привести оттуда выдержку. Он пишет о своем герое. «Он уже много видел вдов, оставленных жен, брошенных любовниц и понял. Самое страшное, что с ними происходит после того, как они утрачивают мужчину, это недолгая растерянность. А затем даже слабые и потому более других, привязанные к любимому, возобновляют отношения с миром почти на прежнем уровне. Сильные же нередко начинают проявляться так, что вскоре достигают всего, о чем мечтали, но не предпринимали усилий, чтобы их осуществить». Мария Арбатова, как бы вы прокомментировали вот этот взгляд на женщин, которые, оказывается, сегодня в нынешних условиях сильнее мужчин в России, социально, гендерно? Прошу вас.
Я хочу, во-первых, правильно представиться к вопросу о дискриминации, потому что Виктора Ерофеева представили как писателя, мне вообще-то как публициста. Хочу напомнить, что я тоже по первой своей и основной профессии писатель. И у Виктора Ерофеева есть книга по поводу мужчин, у меня есть книга, которая называется «Меня зовут женщина», одна из 10 моих книг. Значит, что касается ситуации с мужчинами и женщинами, то, безусловно, кризис идентичности, который всегда происходит в стране, в которой идут жесткие экономические реформы, он всегда больнее бьет по мужчине. Ну, уже как бы вообще известно, что в ситуациях всяких социальных катастроф, иммиграции, революции, войн, опять-таки, экономического шока, женщина оказывается более легко адаптирующейся. Но плюс к этому наша ситуация жестче еще и потому, что существует то, что называется российский национальный сценарий, по которому мужчина – это не только как бы такой вот боевой самец, очень такой военизированный, но еще и как бы пьющий боевой самец, поэтому мы все время упираемся в то, что у нас совершенно сумасшедшая мужская смертность. И что касается этой смертности, то у нас самое светлое место, как ни парадоксально, было в 1987 году, когда Горбачев боролся против алкоголизма. Естественно, в этой ситуации женщины оказываются приспособленнее, и вот если вспомнить текст Кабакова, они не то чтобы легче переносят это, не то чтобы совсем легко утешается. Но, как вам сказать, у российской женщины появился выбор такой, то, что называется геополитический. Российского успевшегося мужчину она сравнивает с кавказцем и западный мужчина. Поэтому, в общем, действительно, вот русский герой на рандеву сегодня внушает жалость и опасения как бы за то, насколько он вообще может выжить.
Спасибо, Мария Ивановна. И я полагаю, вы сочтетесь славою с Виктором Владимировичем Ерофеевым. Но я вот сейчас хочу привести выдержку из его книги «Мужчина». Вы пишете, Виктор Владимирович, русский мужчина был, русского мужчины уже еще нет, русский мужчина снова может быть. Такова диалектика. Но будем оставаться в сегодняшнем дне. Как бы вы это объяснили, что его уже еще или еще уже нет? Прошу вас.
Ну, вы знаете, это действительно очень большая тема. Хочу вот что напомнить нашим слушателям. У меня в библиотеке есть французский «Лярус», это энциклопедический словарь 1903 года. Там на слово «лямур», известное всем, «любовь», дано определение, что любовь – это любовь к Богу или любовь к Отечеству. Любовь к женщине вообще не упоминается. 20 век сделал все, чтобы перекодировать любовь. И мужчина в этом состоянии оказался не самым ярким героем не только в России, но и вообще, тут я согласен совершенно с господином Коном, и вообще и в других частях цивилизованного мира. Поэтому, когда мы говорим сейчас о мужчине, то должны ясно себе представлять, что мужчина не справился с этой новой должностью, что Бог умер. По определению Ницше, любовь к отечеству растворилась в грубой идеологии, а с любовью к женщине он не справился, потому что это как бы не была его основной профессией. Поэтому мужчина сегодня исчез как представитель ярко выраженного полового племени. Наверное, он соберется силами, но я не знаю, что и как надо истории сделать, чтобы это случилось быстро. Консерватизму точно не надо идти. Действительно, женщина в 20 веке поддержала мужчину вот в этом веке безбожия, в этом мертвом веке грубых идеологий. И огромное спасибо женщине. Но как дальше выстроиться тот несуществующий паритет моральный, физиологический, философски между мужчиной и женщиной предсказать невозможно. Ясно только, что мы даже на джипе, пока в России являемся мужиками, ясно, что многое в мужчине хереет, ясно, что действительно ему трудно встать с виртуальных колен. Но я тоже, тем не менее, хочу и его поблагодарить за то, что он все-таки мужчина кое-как, но выстоял в этой неравной борьбе с 20 веком и все-таки не окончательно развалился. Так что не будем что-то окончательно переходить в пессимисты. Мне кажется, что и российский мужчина что-то из себя произведет.
Спасибо, Виктор Владимирович. Я должен сказать, что в опросе Вероники Баде, нашего московского координатора, фактически голосов оптимистических нет, вопреки тому, что говорите, Виктор Владимирович, вы. Но послушаем женщину, которая участвовала в этом опросе.
Судьба мужчины в России, наверное, как всегда, находится в состоянии знака вопроса. Потому что, действительно, мы попытались за несколько лет пережить и переварить несколько эпох. Это очень трудно сделать. Мужчины приняли опять на себя весь главный удар, поскольку, ну, судьба их такова. Прежде всего, зона риска – это мужская обязанность. Всегда была и всегда остается. Но женщинам, я полагаю, что нужно это как-то понимать и чувствовать, помогать друг другу.
Я вновь попрошу Игоря Семеновича Кона прокомментировать то, что мы услышали, но сначала напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Наши комментаторы, специалисты, собрались в Московском бюро «Радио Свобода». Это писатели Мария Арбатова и Виктор Ерофеев. Писатель, доктор философских наук, публицист, сексуолог, социолог Игорь Кон. И прошу вас, Игорь Семенович.
Я во всех тех вещах вижу совершенно реальные проблемы, но не вижу ничего апокалипсического. Если говорить о России, то традиционная особенность традиционной русской культуры, от которой, в общем-то, мы все равно отталкиваемся, заключалась в том, что хотя эта культура была патриархатной, в смысле, так сказать, мужского господства, но одновременно в ней всегда был выражен то, что называется синдромом сильной женщины. Это касается и политики, и положения в семье, и культуре, и так далее. Эти традиции остаются. Трагедия и трудности начались не сегодня. При советской власти была попытка, так сказать, вот обеспечить равноправие полов, но при этом женщин вовлекли в производительный труд, в общественную жизнь и так далее. Но это не было ничем компенсировано. Оказался двойной гнет, и в результате уже с 70-х годов началась массированная волна вот такого консервативного сознания и среди мужчин, и среди женщин, что довольно нам и этого равноправия, давайте вернем женщин в семью и так далее. Я не могу сказать, что сегодня положение мужчин труднее, чем положение женщин. Дело в том, что когда началась рыночная экономика, если ее можно так назвать, то первыми оказывались безработными женщины в старых политических структурах. Формально, разумеется, так сказать, они ничего не решали, как и мужчины, но было обеспечено какое-то представительство женщин, то теперь это все разрушилось. И поэтому отношения приходится строить жить заново, на новых началах. И эти трудности общие. Если мы хотим что-то осмыслить, то мы должны брать отдельно проблемы соотношения мужского и женского начала в труде, в общественной жизни, в семье. Например, очень интересные вещи происходят с отцовством. Причем опять мы видим здесь то же самое, что и на Западе, только разная пропорция. Ну, скажем, с одной стороны, сегодняшние отцы более молодые, более образованные, потому что ни мужчин, ни женщин нельзя рассматривать без учета их социальной принадлежности, занятий и так далее. Они уделяют больше внимания детям, семье и так далее. Это совершенно объективный факт. Но, с другой стороны, справедливость, она нигде не торжествует. И вот эти самые мужчины, которые самые хорошие отцы, они оказываются самыми уязвимыми, потому что в случае развода и всяких неприятностей они оказываются отлученными от детей. И вот что представляется совершенно непродуктивным, это возлагать ответственность, кто виноват. Мужчина виноват, женщина виновата. Есть просто объективные процессы, ломка традиционной иерархии и, соответственно, поляризация мужского и женского начала объективно в долгосрочной исторической перспективе. Это открывает перспективы, возможности для проявления индивидуальных различий, которые могут быть связаны, а могут быть совершенно не связаны с полом и с гендером.
Спасибо, Игорь Семенович. И я, пользуясь случаем, поздравляю вас с днем рождения. И вновь Мария Ивановна Арбатова. Прошу вас.
Что касается риска, то я совершенно не согласна вот с нашей собеседницей виртуальной, как это уже было сказано. Значит, давайте посмотрим, как все эти годы складывались стартовые условия мужчин и женщин в области риска. Действительно, женщины были задействованы после 17-го года в производстве, и женщине было предписано быть 90% работающей и одновременно кормящей матерью, но стеклянный потолок не пускал их наверх. И поэтому, когда у нас в 91-м году произошла дележка того, что было накоплено, то мы оказались в очень интересном положении, мы, женщины. По статистике Госкомстата, 92% частной собственности сегодня находится в руках мужчин, все остальное у женщин. Обратите внимание, это именно та же самая пропорция, которая сегодня оказалась в парламенте. Там тоже 7% женщин, остальное мужчины. И вот в таких условиях женщины вышли на рынок. Да? Поэтому самая тяжелая, самая грязная работа ложилась на их плечи. Я очень подробно наблюдала женщин-челночниц, та степень риска, с которой они сталкивались, везя первые куртки из Турции и первую косметику из Польши, это, понимаете, вот все то, что мы смотрим сегодня в боевиках по поводу там больших мужчин-тяжеловесов. Значит, ситуация третья. Женщины в России остались без алиментов, как вы знаете. У нас не существует закона о реальных алиментах, и даже вот те копейки, которые платятся, они платятся только 12% мужчин. То есть, по сути дела, в течение 10 лет государство охраняет своим законом женщину и ребенка от мужчины. Ситуация в области риска на правовом поле. Ежегодно до сих пор от домашних побоев погибает 12-14 тысяч женщин. Это статистика МВД. Ситуация в области риска контрацептивного. Мы тоже никуда не двигаемся. По-прежнему среднеарифметическая россиянка делает 8 абортов за жизнь. И теперь вот все это взвесив, посмотрите, кто из нас рисковал все эти 10 лет больше, мужчина или женщина.
Спасибо, Мария Ивановна. Я хочу дать голос еще одной женщины из опроса, Вероники Баде. Она, кстати, говорит о том, что наиболее трудно как раз, видимо, тому слою мужчин, о котором говорил Игорь Семенович Кон. Послушаем.
Я могу сказать о мужчинах, которые имеют немаленький интеллект. Вот им очень сложно сейчас в России, потому что и наука, и искусство тоже никак не дает возможности зарабатывать на жизнь. Так что судьба печальная.
И прошу вас, Виктор Владимирович Ерофеев, линия вам.
Действительно, всегда было так, что люди, которые делали что-то новое в любой области науки или искусства, действительно не получали достаточно за это денег, а зато получали достаточно много раз по морде. Поэтому ничего тут удивительного нету. Я вообще думаю, что мужчины сейчас, если говорить о том, что происходит вообще не только в России, но и на Западе, мужчина – это скопище страхов из-за того, что его ситуация очень нестабильна. Просто действительно он был выбит из своего исторического места. Может быть, это историческое место мы воспринимаем как какой-то симулякр, и, может быть, его действительно таким никогда не было. Но, тем не менее, мужчина думает, что оно было, а сейчас его нет. Поэтому дело не в том, кто сейчас страдает больше. Женщины погибают от ударов мужчин, а мужчины погибают в бессмысленной войне в Чечне. Государство не защищает ни тех, ни других. Я думаю, что всегда плохо считаться и говорить, мы в худшем положении, чем вы. Все в худшем положении в России. Действительно, самое страшное, что мы не рассчитали ту глубину ямы, в которую скатимся, освободив себя от имперских занятий. И мы из этой ямы все вместе, всем народом, дети, женщины, старики, ну и мужчины тоже пытаемся вылезти, ноги скользят, не до эротики, не до патетики, в общем, вид ошалевший.
Я хочу дать еще один голос из опроса Вероники Баде, который, в общем-то, подтверждает ваше мнение о нестабильности обстановки как генерирующем факторе этой неуверенности мужчин в себе.
Очень сложно и тяжело судьба мужчины в России в связи с безработицей, с войной. Потому что мужчина в России зарабатывать не может много, это 10%, которые мужчина зарабатывает. Остальные все безработные нищие. И не знаем, что будет завтра. Стабильности нету.
Игорь Семенович Кон, прошу вас.
Российская ситуация, она сложная для всех. Мы знаем, откуда мы идем, но мы не знаем, к чему мы придем и когда это произойдет. Но я еще раз хочу сказать, что это не мужские и не женские проблемы. Это все население в равной мере ими затронуто. А если мы хотим понять специфическое соотношение мужчин и женщин, их степени активности и так далее, то российские проблемы надо рассматривать на фоне мировых тенденций. Я думаю, что во всех абсолютно вопросах, которыми я занимался, картина такая, что Россия развивается в том же направлении, что и остальной мир. Но только у нас в течение многих десятилетий проблемы не решались и даже не ставились. Поэтому это все какое-то минное поле, на котором все взрывается сразу. И нам нужно все немедленно и не завтра, а позавчера. И отсюда вот эти настроения глобальной катастрофы и так далее. Но чтобы они были у мужчин сильнее, чем у женщин, я бы не сказал. Хотя, например, известно, есть исследование, мужчина, оказавшийся без работы, он переживает это гораздо труднее. Казалось, вот американец, который без работы, у него есть жена работает, он будет спокойно сидеть дома, воспитывать детей, это, так сказать, особых драм нет. А у нас мужчина, оказавшийся дома, он не будет воспитывать детей, а он своей депрессией создаст немыслимую ситуацию и для жены, и для детей. С другой стороны, опять же, заведомо известно, у нас на одну зарплату никогда нельзя было жить, если ты там не бог весть кто. Но, тем не менее, по социологическим опросам наши женщины продолжают ожидание, что мужчина должен быть кормильцем. Это создает, опять же, нажим на психологию, на мужскую, женскую. То есть мы сталкиваемся с тем, что у нас одновременно, так сказать, те проблемы, которые существуют в большинстве западных стран, и одновременно проблемы специфические, связанные с тем, что наша страна развалина, и каким образом из этого выбираться, известно только Господу Богу.
Спасибо, Игорь Семенович, ну, то, что вы говорите, с одной стороны, явно свидетельствует о запаздывании психологии, которая отстает от реального социального, общественного развития, и, с другой стороны, в чем-то противоречит вашему тезису о том, что повсюду процессы одинаковы. Да, исторически, наверное, так, только на разных ступеньках. Как бы то ни было, я вынужден на этом закончить сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали, собравшись в нашей московской редакции, социолог, философ Игорь Кон, писатели Мария Арбатова и Виктор Ерофеев. Передачу «Из Праги» вел Лев Ройтман, московский координатор программы Вероника Баде. Всего хорошего.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники. А мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».